Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Європейские послы начали вертаться у Минск после дипломатичного скандалу. Конфликт возник после того, как на введение новой порции санкций улады Беларуси пропоновали послам Польши и Евразвязу покинуть территорию страны для консультаций. На знак солидарности с конца лютого Беларусь покинули все послы Евразвязу. Сегодня у Минск прибыли послы Швеции, Польши и Литвы. До конца тыдня чекается приезд інших керовников дипломатичных миссий. Тем часом керовники белорусских дипломатичных представительств у Варшаве и Брюсселе, откликанные Минском на початку скандалу, сегодня так само вернулись на працовные места. Поведомляя Валер Калиновский.
Першым у сталіцу Беларусі вярнуўся шведскі амбасадар Стэфан Эрыксон. Пра гэта свабодзе паведаміў ягоны намеснік Дэвід Эмтэстам.
Да, он в Минске, я могу подтвердить, что он в Минске, что он исполняет свои обязанности. Кроме этого, я отказываюсь от комментариев.
Разом с тем, спадар Эмтэстам патлумачыў, что это отбылося не только поводле рашэння МЗС Швеции, а згодна з рашэннем, ухваленным у рамках Евразвязу.
Не, общее решение Евросоюза, конечно.
По обеде приехал у Минск и польский амбасадар Лешак Шарэпка, поведаміў прадстаўнік польской амбасады Павел Марчук.
Так,
спадар амбасадар уже находится на территории Беларуси. До выполнения своих обовязков он приступить от завтрашнего дня. Министр замежных справ Польши Радослав Сикорский позитивно оценил вертание амбасадора Шарепки в Минск, назвавши это эффектом европейской солидарности, якая уздейничала на влады Беларуси и их кончатковое решение.
Видаемся, что можем иметь сатисфакцию с...
Мне подается, что мы можем быть задоволены европейской солидарностью в этой справе, якая, как бачим, поспяховая, але больше важным за комфорт те место знаходжения амбасадоров есть стан относин помеж Евразвязом и Беларусью, а он залежит от того, як Беларусь будзе ставіцца да сваіх уласных грамадзян.
Трактуе сваіх уласных абывателей.
Сікорскі звязаў вяртанне еўрапейскіх амбасадараў з нядаўнім вызваленнем з беларускіх турмаў двух палітвязняў – Андрэя Саннікава і Змітра Бандарэнкі. У прадстаўніцтве Еўракамісіі ў Мінску свабодзе паведамілі, што іхная кіраўніца Майра Мора пакуль не прыбыла ў краіну, а прэсавы сакратар МЗС Літвы Міндаўгас Лашас пацвердзіў свабодзе факт вяртання ў Беларусь літоўскага амбасадара Эдмінаса Багдонаса.
Было общее солидарное решение Европейского Союза по поводу возвращения послов в Минск до конца этой недели. Мы можем надеяться на шагов Белоруссии по дирекции улучшения решений с Европейским Союзом. Надеемся, что такие шаги будут с белорусской стороны, и первое из них могло быть освобождение политзаключенных и их реабилитация тоже.
Тем часом керавница прессовой службы МЗС Беларуси Мария Ваньшина поведомила, что белорусские амбассадоры у Польши и Евразвязи, за откликание яких почався конфликт, вернулись на працу.
Сегодня наши послы в Варшаве и в Брюсселе прибыли к месту службы.
Минский политолог Андрей Федоров меркуя, что таким чином дипломатичный конфликт формально вычерпанный.
Тяжко сказать, что кто-то однозначно перемог, кто-то проиграл. Мы бачили, что двое политзаволенных еще были вызволены и были зроблены певные намеки на то, что будут вызволены и остатние, все эти, не все, али певная колькость перед 3 липня. Коли это соправды будет так, можно лечить, что певная мета была достигнута. И в этом сенсе есть досягнение Евразвязу. Но что касается Беларуси, можно сказать, что улада продемонстрировала электорату свою жесткость, потребовальность и будет, напевно, доказывать ему, что послы вернулись именно на наших умовах.
Говорю Андрей Федоров. Дадам, что хотя Евразвяз настоивал и настоивая на вызволении политвязняў, однако их выход на волю не был умовой вертания дипломатов. Одиной умовой обновления попереднего узровню дочинения с боку Европы было то, что послы повинны вернуться у Минск разом, а не по выбору белорусского керовництва. Таким чином, европейские послы вертаются. Мы задаем ведомым людям пытанні, кто перамог у дипломатичной войне, и ці своечасовое вертанне послов, ці повинен Евразвяз здымать санкции. Вось меркаванне былога старшыні Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича.
Перемог.
думаю, тут однозначно на боку Европы, потому что вызволение Санникова и Бондаренко отбылось только дякуючи европейской солидарности. Я думаю, что им виднее, коли можно вернуться. Коли вертаются зараз, значит, так, добро. Я лечу, что Европа тут обошлась солидарно с нашими политвязнями. Это самое главное питание, коли лепшие люди Беларуси сидят у турме без усилякой вины. А я абсолютно переконанный у тем, что не повинно ставится питание об снятии санкций, покуль есть политзневоленный. Однозначно, повинны быть вызволены все политвязни. Тогда может быть оговорка об неких нормальном развитии контактов с Европой.
Вадим Гігін, галоўны рэдактар часопіса «Беларуская думка», у інтэрв'ю «Свабодзе» выказаў меркаванне, што вызваленне Саннікава і Бондаренкі ніяк не звязанае з вяртаннем паслоў.
Но я бы не казал про перемоги некие, эти поражения. Я так разумею, что нормальные дипломатичные взносины помеж краинами – это целиком натуральная изъява. Минск не робил никаких кроков, которые были бы накированы на то, чтобы разорвать дипломатичные взносины с Европейским Союзом. Мы бачили, что амаль одразу после откликания послов Европейский Союз робил некие такие намеки Минску, некие заходы с тем, как створилась ситуация с вертанием этих послов. Минск ніякую сваю пазіцыю не змяняў. Тое, што датычыцца Саннікава і Бондаренкі, была цалкам выканана тая юрыдычная працэдура, пра якую казалі адразу. Яны напісалі прашэнне аб памілаванні, яны былі разгледжаны, праверана пракуратурай, пасля гэтага гэтыя людзі выйшлі на свабоду. Таму мяч быў увесь час на баку Еўрапейскага саюза, нарэшце яны зрабілі той крок, які ад іх доўга чакалі. Гэта вельмі добра.
Жонка палітвязня Міколы Статкевіча Марына Адамовіч падкрэслівае, што паслы, на яе думку, выканалі сваю функцыю годна і узгоднена, і спадзяецца, што іх вяртанне не будзе выкарыстана ў прапагандысцкіх мэтах.
Яны выканалі, скажам так, сваю функцыю вельмі годна і узгоднена. Я маю на ўвазе ад'езд іх у знак салідарнасці з паслами Польшы і Еўразвяза. Але я думаю, што краіна повинна иметь полновартостные дипломатичные стосунки с усими державами света, и их навертание к акт доброй воли я, например, витаю. Але я думаю, что наявность посла Украине как раз таки больше важна для того, как полновартостная информация по ситуации в Украине доходила до света, и для того, как политвязни врешти-решт отримували консолідовану, таку ж консолідовану підтримку. Ну і врешті-решт для їх визволення, я думаю, ліп їм бути тут. І я вітаю, скажем так, позицію Євразв'язу. Вона не помінялася, що санкції можуть бути зняті тільки тоді, коли Білорусь почне виконувати свої міжнародні обов'язки. Перше з їх – це визволення і реабілітація політв'язнів.
Сказала нашому радіо Марина Адамович. Протяг теми у експертизі «Свободи».
Хто вийшов переможцем у дипломатичній війні поміж Мінськом і Брюсселем? Які уроки винесли Євразв'яз і білоруські влади з цього конфлікту? Якими можуть бути наступні кроки боків? Чи можуть Мінськ і Брюссель наладити стосунки і разом з тим не згубити твар? На це та інші питання у передачі «Експертиза свободи» відказують керівник Білоруського інституту стратегічних досліджень Олексій Пікулік і політолог Володимир Мацкевич. Веде передачу Віталь Циганков.
Эксперты за свободы у выніках дня пасля 10 вечара. Рабочыя камені здабыўнога прадпрыемства «Граніт» у Мікашэвічах адмовіліся працаваць на радаўніцу насуперак патрабаванню начальства. Не дапамаглі ні ўгаворы, ні пагрозы. Некаторыя працаўнікі кажуць, што такім чынам выказалі пратэст супраць рэпрэсіяў, якія зазнае незалежны прафсаюз. Перадае Павел Константінаў.
Як распавёў экскаватарщик Леонид Дубаносаў, напярэдадні святочных выходных начальства агітавала рабочых выйсці на працу, бо прадпрыемства ўжо чацвёрты месяц не выконвае план.
Отказались, не хотели идти работать на праздник. Во-первых, праздник такой, что надо и на кладбище сходить. Начали упрашивать, начали ездить автобусом по экскаваторам, на каждый экскаватор, короче, целая делегация.
Экскаваторщик каже, что люди отмовились працавать нават за оплату в 4 разы большую, бо не доверяют керавництву.
Когда начал Гаврилкович править, он начал свое правление с репрессий. 4 месяца плана нету. Они бегают, только людей заставляют вернуться в профсоюз. Говорят, дай нормальную людям зарплату. Люди палатки там возле экскаватора поставят, чтобы, не дай бог, не опоздать. И чтобы можно было даже лишнюю минуту поработать. А так у нас получается, что работают люди, берут отпуск, едут в Россию не отдохнуть с женой, там, с детьми, а едут в Россию на заработки.
Сакратар незалежнага прафсаюзу на граніце Анатоль Літвінка лічыць начальства вінаватым у невыкананні пляну.
Приезжал заместитель премьер-министра. Они немножко, я так понял, дали не те цифры заместителю премьер-министра. И вот они рассчитывали на то, что получится у них подтянуть вот эти производственные показатели, план, за счет работы в праздничные дни. Раз люди не вышли в праздничный день работать, то получается, они не смогут дальше статистику искажать.
Керівник суполки БНП на границе Олег Стахаевич каже, что отмова рабочих задоволить просьбу начальства – закономерный отказ на тиск.
Руководство показало себя некомпетентным, не умеющим решать вот такие вот ситуации. Рабочие – это двигатель производства. Если ты к двигателю относишься плохо, не вовремя меняешь масла, фильтра, он тебе как ответит? Поломкой. Тот момент, когда ты не ожидаешь.
Напрыканцы 2011 году некалькі сотень працаўнікоў прадпрыемства па здабычы будаўнічага каменю граніт у Мікашэвічах напісалі заявы, што выходзяць з афіцыйнага прафсаюзу. Рабочыя абвясцілі, што ствараюць на прадпрыемстве суполкі беларускага незалежнага прафсаюзу. Адразу ж сябры незалежнага прафсаюзу адчулі на сабе ціск з боку адміністрацыі.
Это был репортаж з Мікашэвічаў і пра хвіліну пра пляны Чарнобыльскага шляху ў сталіцы. З вами Радио Свобода. Основные темы дня. Дипломатичный конфликт наближается до развязки. Сегодня у Минск прибыли послы Швеции, Польши и Литвы. Керовники белорусских дипломатичных миссий у Варшаве и Брюсселе так само вернулись на працоўныя месцы. Организаторы Чернобыльского шляху вырашают, кто будет выступать на митингу и ці будет их чувать. Авиакомпания «Белавия» опынулася перед погрозой продажу тем же российским конкурентам, с якими еще месяц назад велася поветренная война. Рабочие камни здобывного предприемства «Гранит» у Мікашэвічах отмовились працевать на радовницу на суперок потребованию начальства. Эксперты, которые поравнали белорусскую и латышскую статистику поставок нафтопродуктов, приходят до высновы, что Беларусь знайшла способ экономить на мытных пошлинах России. Напередодні Чарнобыльскага шляху сябры аргкамітэту спрабуюць дамовіцца з уладамі пра выкарыстанне гукаўзмацняльнай апаратуры. Мінгарвыканкам даў дазвол на правядзенне шэсця 26 красавіка з 18.30 да 19.30 ад пляцоўкі ля Акадэміі навук да парку Дружбы народаў, дзе адбудзецца жалобны мітынг. Акция завершится складанием кветок до каплицы у память ахвяров Чернобылю. Удельники акции меркуют так само выказаться супрать будовництва Островецкой АЭС и за вызволение политвязнев. Передае наш корреспондент Олесь Дашинский.
Сябры аргкамітэту Юрый Хадыка і Віктар Івашкевіч правялі сёння сустрэчу з прадстаўнікамі ўладаў, каб не паўтарылася сітуацыя, якая была падчас акцыі 25 сакавіка. Тады міліцыянты арыштавалі замоўленую і аплачаную заяўнікамі машыну з гукаўзмацняльнай тэхнікай. Юрый Хадыка распавёў.
Галоўнае пытанне з гукаўзмацненнем па-ранейшаму вісіць у паветры. Вельмі толстая бюракратычная абарона. Мы хадзілі сёння ў гэтую кантору, якая заведуе гукаўзмацняльнай апаратурай. Высветлілася, што ўсё яны ўжо раздалі. Паэтаму каля калоны ехаць будзем машыны і ўвесь час гаварыць пра тое, што трэба прытрымлівацца рашэнням дазволеных. А потым яны ўедуць, а мы мусім астацца без. Застаецца вельмі тоненькая надзея, гэта што нам дазволяць міліцэйскі аўтобус выкарыстаць для абслугоўвання мітынгу. Шанцы невялікія, але гэта адзінае, што я магу прыдумаць. Таму што мы ўзялі каардынаты прыватнай установы, но там за перасоўную апаратуру потребует 20 миллионов. Таких грошей у нас нема. Это 2000 доляров.
Так само Юрий Хадык отзначил, что улады не дозволили рух калёны по проезжей частцы. Хоть ранее такую просьбу задовольняли.
Коли 3000 человек идет походником, это вельми незручно. Поэтому у меня нема никакого задовольнения. И они дали дозвол, але радости тут мало. Разве это можно лечить реализацией прав громадян на проведение МИД, МИГО-6? Коли примушают исти неведомо як, не проводить митинг без гукаўзмацнення, якія там мітынг. Такая зараз у нас дэмакратыя.
Цягам тыдня перад чарнобыльскім шляхам былі затрыманыя актывісты Ганна Шулейка і Павел Сяргей, якіх змясцілі ў турму на Акрэсціна. Паплечнікі мяркуюць, што гэтыя затрыманні звязаныя менавіта з набліжэннем акцыі. Актывістка Кася Галіцкая адзначыла.
Затрыманні якраз звязаныя наўпрост з чарнобыльскім шляхам, з нашай актыўнасцю напярэдадні гэтай акцыі, з нашымі падрыхтоўчымі нейкімі працамі. Таму што вось затрыманы Паша Сяргей, зараз яго судзяць у судзе Фрунзенскага раёна. Затрыманая Наста Шулейка, которая зараз на Акрэсціна ўжо адбывае тэрмін свой. І прыходзілі на кватэры да некаторых актывістаў, таксама міліцыянты папярэджвалі, што кшталту мы за вамі сочым. І ўсё гэта наўпрост звязана з чарнобыльскім шляхам.
Адзін з заяўнікаў, намеснік старшыні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Дзяніс Садоўскі адзначыў, што спіс выступоўцаў на мітынгу удакладняецца. Вядома, што сярод іх будзе былы палітвязень Александр Казулін. Запрашалі і нядаўна выпушчаных на волю палітвязняў Андрэя Саннікава і Дмітра Бандарэнку. Аднак яны вырашылі не выступаць. Дзяніс Садоўскі пралічыў асноўныя тэмы акцыі.
Тэмы асноўныя дзве, якія і дольш пачаткова былі заяўлены. Гэта безумоўна чарнобыльская тэма, наступствы, сучаснасць. Другое, гэта палітычная сітуацыя ў краіне і безумоўна з гэтым звязаная свабода палітвязням і свабодныя выбары.
Это быў Дзяніс Садоўскі. Напярэдадні чарнобыльскага шляху карэспандэнт «Свабоды» правёў апытанне мінакоў на вуліцах ля Нацыянальнай акадэміі навук і спытаўся людзей, ці збіраюцца яны ісці на чарнобыльскі шлях.
Не пойду, потому что у меня занятия. Я во вторую смену, из-за этого у меня не получается. Так бы я сходил, потому что это была большая беда для белорусского и украинских народов.
Я не пойду. Я, скажем так, в силу, наверное, занятости не смогу. Ну и с другой стороны, я как бы от этого далек. Скажем, я не очень люблю массовые, так скажем, ну, сборы людей. Не потому что я боюсь. Ну, мне как бы то ли с возрастом, я не знаю.
А, наверное, нет. Нет, потому что я не проживаю в Минске. Ну, я в деревне проживаю, не знаю даже. Никогда не сталкивалась с этим. Не знаю, не заинтересована.
Нет, я бы не пошел, потому что я вообще не поддерживаю, ну, вот это вот все. Любые митинги, любое что-то такое. Ну, я не люблю это, не поддерживаю. Просто я мирный человек.
Чего ходить, оно же ничего не решает. Когда они все выходят, потом начинают гонять как-то тоже. Тихо позиции сами себе.
Нет, я не пойду туда. Нет необходимости, почему я должен туда идти. Я не хожу на такие мероприятия.
Я больная? Нет, болею. Все это последствия еще оттуда.
Конечно, почему нет? Чернобыль — это жуткое дело вообще для нас, для всех горе.
Не пойду, но за. Однозначно за. Работа, к сожалению. Вот, а за, потому что, ну, это как и любой трагедии, должна быть память.
Таким чином, як вы чули, только один человек запытанных сказал, что завтра он собирается пасти на чернобыльский шлях.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша ліст Садко з Маладэчна. Улада арганізоўвае так званыя рабочыя пратэсты супраць санкцый апазіцыйных актывістаў, якія санкцыі падтрымалі. Як жа ўсё гэта падобна на прапагандысцкія кампаніі савецкага часу? Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай падачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко крыху пазней у нашай праграме. Сергій Каваленко, паводле рашэння Віцебскага абласнога суду, працягвае ўтрымлівацца на экспертызе ў псіхіятрычным шпіталі ў Навінках. Як трымаецца жонка актывіста Алена, якая засталася з двума малымі дзецьмі? На радаўніцу карэспандэнт «Свабоды» пабываў у гасцях у сям'і Каваленкаў у Віцебску.
Живуть Коваленки теперь у квартиры Сергеевой матери Лидии Коваленки у шматкватерном доме на Московском проспекте Витебска. Алена Коваленко ранее працавала у пашпортным бюро, теперь у декрете гадует дочку Вику, якой нема еще и году. Алена часто мусит отлучаться с дому по судовых справах мужа. То наведвала его у колонии Витеба 3, то ездила у суд, те сустракалася с адвокатом. Теперь с передачами ездить у Новинки. В такие дни за малой Викой приглядая бабуля Лидия Владимировна. А заниматься со старейшим сыном Коваленки Валиком допомагая братья Гей Віталь, який і ў нарадуніцу прыйшоў у сям'ю палітвязня. Гэтая сям'я моцная дапамогай адзін аднаму, хоць цяжкасцяў усё роўна хапае. Сярод іх складанае матэрыяльнае становішча, бо асноўны карміліц Сергей ўжо больш за паўгода за кратамі. Нічога, управімся, не адчайваецца Алена. Маладая жанчына кажа, што вельмі шкадавала мужа, калі бачыла яго ў часе галадоўкі ўсё больш знясіленым, але адначасова і вітае ягоную прынцыповасць.
Сапраўды, ну трэба быць ідэалістам, трэба быць максімалістам, каб дасягнуць чаго-то. Чалавек павінен быць адданы сваёй ідэі, каб
каб дасягнуць у ёй поспеха, да? Ну гэта Сергей. Гэта добра, што ён такі, што ён вось можа так вось самааддана жертваваць сабой, сваім жыццём, сваім лёсам дзеля вялікага, дзеля ідэі, дзеля будучыні ўсяго народа.
Усё больш людзей ведае пра Сергея Каваленку і ягоны ўчынак, што ён вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на навагодняй ёлцы ў Віцебску і за гэта быў асуджаны, а нядаўна атрымаў працяглую галадоўку пратэсту. Між тым сам Каваленка ледзь не памёр падчас галадоўкі, за якую страціў амаль 30 кілаграмаў вагі. Ці было вартае гэтага ягонае змаганне? Паводле Алены Каваленкі, якая бачылася з мужам апошні раз на мінулым тыдні ў шпіталі ў Навінках, Сергей не выказваў ані ценю шкадавання, але настрой у яго ўсё ж мог быць лепшы.
Зараз, калі ўжо Сергей няволі, канешне, ён выказваў думкі, каб, канешне, былі якія-то праводзіліся акцыі, да яго падтрымку таксама. Яго расчараванне, што вось няма вось гэтага, можа. Зараз. Як бы ён у гэтай барацьбе паставіў на кон вельмі шмат чаго, даже знаходжання ўнутры сям'і, выхаванне сына. Ён часта выказвае, што ён вельмі хацеў зараз быць сынам, займацца выхаваннем яго. Сергей максімаліст, таму, канешне, яму б хацелася да шмат.
Алена і Сергей пазнаёміліся ў 2003 годзе і праз год пабраліся шлюбам. Неўзабаве нарадзіўся сын Валянцін. Сергей, які меў дыплом політэхнічнага тэхнікуму, пэўны час працаваў інжынерам у віцебскім аэрапорце. Але заробкі там былі малыя, і каб пракарміць сям'ю, ён звольніўся ад пачаў зарабляць рамонтам кватэр. Добра зарабляў, толькі падаткаў штомесяц плаціў больш за 250 тысяч, хваліцца маці палітвязня Лідія Владзіміраўна. 2010 год запомніцца Каваленкам не толькі вывешаным на ёлцы сцягам, але і крызісам у адносінах. Дайшло да разводу. Але сямейныя выпрабаванні скончыліся ў 2011-м хэпі-эндам. Яны аднавілі шлюб і нават нарадзілі другое дзіця, дачку Вікторыю. Алена прызнаецца, паводзіны Сергея падчас следства і на судзе пераканалі яе, што ён сапраўдны мужчына і бацька.
Сергей паставіў перад сабой шэсць дзяцінства мэту, што да, дзеці павінны слухаць класічную музыку, бо гэта добра ўплывае на развіццё мозга, інтэлекту. Потым і што сын будзе, хаця я, ну, у мяне няма музычнага слуху, Сергея таксама. І такіх мы не скончыць. Ну, сапраўды, ён думаў, ён настройваў сабе мяне і сына на гэтых, хаця даже супраць у некаторых момантах была. Ён мне потым пераканаў, і сапраўды, у Валіка казаўся вельмі добры музычны слух, ён вельмі добры, зараз паспяхова займаецца скрыпкай, ён за паўгады прайшоў гадавую праграму па скрыпцы.
Падчас інтэрв'ю ў суседнім пакоі сынам Сергія Валікам займаўся брат вязня Віталь. Свой удзел у сямейных справах брата Віталь патлумачыў гэтак.
Сям'я была заведена з братам, а друг другу всегда помогали. Брат мне помогал в чём-то, учёбе помогал мне. Ну, плюс ещё такая ситуация, что Сергея нет семьёй. Ну, так, жена его, Лена, просит иногда. Ну, не то, что просит, я сам прихожу, помогаю. С детьми посижу. С Валиком на хоккей схожу, на музыку его отведу.
У тебя еще не у своей семьи?
Ну, у меня есть жонка, она как бы сейчас беременная.
То есть заодно ты проходишь курс молодого бойца?
Да, да, да.
Каваленка-малодшы згадаў, як бачыў тату апошні раз у ізалятары Навалдарскага, што той быў не вельмі. Хлопчык марыць, каб тата вярнуўся і зноў павёў яго на хакей. Але ці дачакаецца? Для маці Каваленкі Лідзі Владзіміраўны гэта не рытарычнае пытанне. Як вы мяркуеце, яго там заб'юць? Усур'ёз пытаецца яна, маючы на увазе ці то Навінкі, ці калонію, куды могуць накіраваць сына пасля экспертызы. У тое, што ад яго адчэпяцца і хутка вызваляць, Лідзя Каваленка не верыць.
Алег Груздзіловіч на Радаўніцу адведаў сям'ю Каваленкаў у Віцебску. Нагадаю, што Александр Лукашэнка заяўляе, што ён гатовы выпусціць з турмы толькі тых палітвязняў, якія папросяць у яго памілавання. Як вы да гэтага ставіцеся? З такім пытаннем наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Тут надо полагать, я так думаю, мое мнение, если написано, то это зафиксировано. Понимаете, без бумажки ничего не решится. Я так думаю. Понимаете?
Это тенденция мировая демократического плана. И, конечно же, без всяких сомнений здесь должно быть какое-то решение в этом плане.
Человек просто не знает, что ему уже делать, куда ему кидаться. Вот он хочет всех унизить, чтобы все ему смотрели в глаза так вот снизу и просили, что он такой хороший, что он благодетель. Вот что я считаю. Говорить про него вообще не хочу.
Ну, вообще, я бы против того заключения политзаключенных, но я знал, чтобы их освободили.
Ну, я думаю, что все-таки должны. Все-таки помиловать. Жизнь ценнее всего. Жизнь есть жизнь.
Это были отказы гарадзенцаў, ну а зараз дамо слова слухачам свабоды.
Пасля наведвання могілкаў на Радаўніцу. Помнік беларусу на Беларусі, на якім напісана на мове суседняй дзяржавы, это не павага самога да сябе, да сваёй памяці, сваіх каранёў, мовы, культуры, истории до своих предков. Дорогие соотечественники, так давайте ж подумаем, чи не соромно нам, белорусам, покидать следы неповаги в этом мире до нашей родной белорусской мовы на белорусской земле, на якой нарожались, росли, любили и любовались нашей гаючей природой. Память, покинутая на помниках об нас, белорусах, на Беларуси, повинна гармонировать с нашей белорусской рычаизностью. С повагой, Микола Тялица, Минск. Живе Беларусь!
Как можно к ним обратиться, к службе этой редакторов на чале с Якубовичем? Чтобы они объяснили нам, пенсионерам, чему при Шушкевиче я мог купить за свою пенсию 720 даже буханок хлеба, а теперь только 240. Это значит 3 раза меньше. Это значит, мой добробыт за этих 18 годов уменьшился почти в 3 раза. Хай расскажут, я буду сочить за этим. Ну и хотелось бы одночасово еще до моего президента. Я в 94-м году, ну все одинаково, мы пенсионеры, проголосовали за него. Чему? И он нам обещал вмагаться жульем, вернуть нам уклады и так далее. Оказалось, что за этих 18 годов абсолютный ноль. Поэтому я бы хотел спросить Александра, спытать, думает ли он это пытание вырешить, чи не? Коли вырешить, хай скажет так, и термины прикладно где-то. Коли не, хай скажет не, никаких вертания укладов вам не будет. Я вас просто ошукал.
Лукашенко на субботнике вместо того, чтобы работать и подавать пример Кольке своему, занялся болтовней. Ну ладно. Дело в том, что он опять говорил, скажем, о производительности труда. Вот где надо было и показать эту производительность труда личным примером на субботнике. А то он показал невиданную производительность труда, в кавычках, напечатав перед выборами 2010 года пустых никчемных белорусских рублей почти на 7 миллиардов долларов. Результатом его этой производительности труда стала гиперинфляция в 120% за год. Плюс трехкратная девальвация рубля, непрекращающийся по сей день рост цен, замороженные зарплаты, обнищание народа и так далее, и так далее. Вот это он показал производительность труда.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Дипломатичний конфлікт наближається до розв'язки. Сьогодні у Мінськ прибули посли Швеції, Польщі і Литви. Керівники білоруських дипломатичних місій у Варшаві і Брюсселі так само вернулися на працівне місце. Організатори Чорнобильського шляху вирішають, хто буде виступати на мітингу і чи буде їх чувати. Авіакомпанія «Білавія» опинулася перед погрозою продажу тим же російським конкурентам, з якими ще місяць назад велася повітряна війна. Рабочие камни здобывного предприемства «Гранит» у Мікашевичах отмовились працевать на радовницу на суперок по требованию начальства. Эксперты, которые поравнали белорусскую и латышскую статистику поставок нафтопродуктов, приходят до высновы, что Беларусь знайшла способ экономить на мытных пошлинах России.